Виктор Гюго. Отверженные. Рулон пятый. Жиль-Норман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был бандитом, а сам он в глазах полковника — бестолочью. Жиль-Норман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его баронство. Они раз навсегда уговорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видеться или говорить с сыном под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жиль-Норманом зачумленным. Им хотелось воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только собой. Наследство Жиль-Нормана отца сулило немного, зато наследство мадмуазель Жиль-Норман-старший было весьма значительным. Эта тетушка, оставшись в девицах, обладала богатством, полученным с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником. Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец и только. Никто не говорил с ним об отце. Но в обществе, куда водил его дед, его встречали шушуканьем, намеками, перемигиваниями. И в конце концов это дошло до сознания мальчика. Он начал кое-что понимать. Он подвергался длительному воздействию окружающей среды. Он, так сказать, впитывал ее в себя. И, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которую он дышал. Постепенно он привык думать об отце со стыдом и сердечной болью. Полковник раз в 2-3 месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен-Сюльпис к тому часу, когда тетка Жиль-Норман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка ни обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевельнуться и вздохнуть, смотрел на сына. Покрытый шрамами воин боялся старой девы. Отсюда возникла его дружба с вернонским кюре аббатом Мабефом. Достопочтенный кюре приходился братом церковному старости церкви Сен-Сюльпис, а тот обратил внимание на мужчину, не отрывавшего глаз от ребенка. Староста заметил и шрам на его щеке, и крупные слезы на глазах. Мужественный на вид человек, плачущий как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Вернон повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльпис. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом, кюре из старости удалось узнать всю историю его жизни и то, как он пожертвовал личным счастьем ради будущности своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. В сущности, эти люди ничем не отличаются друг от друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой — небесной, вот и вся разница. Два раза в год, к 1 января и ко дню святого Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал Жильнорман. А отец отвечал нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман. Глава третья. «Да почиют». Салоном госпожи Д.Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси знание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Окно было тусклое. Сквозь него проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и, что еще менее соответствовало его возрасту, серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными людьми, он глядел вокруг с изумлением, а все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне госпожи Д.Т. можно было встретить старых знатных почтенных дам, носивших фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся Леви, Камби, произносившуюся Камбиз. Старые лица и библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого Завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке вокруг лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на сидеющие седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки. К этим призракам присоединялись духовные особы, завсегдатаи старинного салона и дворяне, маркиз де Сассене, личный секретарь госпожи де Бери, виконт де Валори, печатавший под псевдонимом Шарля Антуана написанные одним и тем же размером оды, князь де Бофремон, еще молодой, но уже сидеющий, у которого была хорошенькая и остроумная жена, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте рассеивали царивший в салоне мрак, маркиз Кориолис де Спинуз, лучший во Франции знаток меры учтивости, граф Дамандр, холостяк с добродушным подбородком, и кавалер Депор де Ги, столб Луврской библиотеки, именовавшийся Королевским кабинетом. Депор де Ги, лысый, раньше времени состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, 16 лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с 80-летним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных днем. взвалив на спину обезглавленные кровоточащие туловища, они уносили их. На вороте их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, вечером влажная. В салоне госпожи Д.Т. можно было услышать много таких страшных рассказов. В проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Тристалёна. Депутаты из породы бесподобных Тибор Дюшалар, Лемаршан де Гумикур и знаменитый шутник правой Корне Денкур играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Толерану в этот салон. Он был собутыльником графа Д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаской, заставлял ползать на четвереньках девицу Гемар, явив векам образец Бальи, отомстившего за философа. Из духовных лиц здесь бывали аббат Гальма, тот самый, которому Ларос, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Да кому же теперь меньше 50, разве какому-нибудь молокососу-первокурснику?» Аббат Летурнер, королевский проповедник, аббат Фрейсину, в ту пору еще ни граф, ни епископ, ни министр, ни пер, носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда приходили аббат Керовенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре, тогдашний папский нунций, высокопреосвященнейший Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал с длинным меланхолическим носом, и аббат Пальмиерий, носивший звание духовника папы, одного из семи действительных протонотариев Святейшего Престола, каноника знаменитой либерийской базилики, ходатая по делам святых, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец, салон посещали два кардинала — де ля Люзерн и де Клермонтонер. Кардинал де ля Люзерн был писателем. Несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в консерваторе, рядом со статьями Шатобриана. Тулузский архиепископ де Клермонтонер в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермонтонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к энциклопедии и увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермонтонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу Карисскому: «Смотри, аббат, я карамболю!» Кардинала де Клермонтонера ввел к госпоже Д.Т. его ближайший друг Дероклор, бывший епископ Сен-Лисский и один из 40 бессмертных. В Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где происходили тогда заседания французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Сен-Лисского епископа, свеженапудренного в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, вероятно, для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя святые отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон госпожи де Т. Опять пэров Франции, маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз Дербувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе, тем не менее, такое высокое представление о Франции и об ее институте перства, что все сводил к последнему. Ему принадлежат слова «римские кардиналы» — те же перы Франции, «английские лорды» — те же перы Франции. Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала всюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа, в нем царил Жильнорман. Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь отцом Дюшеном. Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться. Современные благородные салоны совсем не походят на описываемые нами. Нынешнее Сен-Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будем сказано, демагоги. В салоне госпожи де Т, где собиралось избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди неискушенные легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже «госпожа полковница». Очаровательная госпожа Леон, вероятно, из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Крыки тоже выражала желание, чтобы ее называли госпожой-полковницей. Этот аристократический кружок придумал в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице «король», избегая титулование Ваше Величество как оскверненного узурпатором. Здесь судили обо всем. И о делах, и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями. Спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида, глухой осведомлял слепого, здесь объявляли несуществовавшим время, начиная с Кобленца. Здесь считали, что подобно тому, как Людовик XVIII достиг милостью Божией 25-й годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли 25-й своей весны. Тут все было в полной гармонии. Тут жизнь чуть теплилась во всем. Слова излетали из уст едва уловимым вздохом. Газета, отвечавшая вкусом салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они выглядели полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель — вот примерно весь их лексикон. Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом. К этому в сущности сводилось все. Взглядом этих почтенных особ было действительно присуще особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфоры. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела. Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги». Что же собой представляли посетители салона госпожи де Т? Это были ультра. Быть ультра. Быть может, явление, обозначаемое этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его. Быть ультра — это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр, а во имя алтаря — на митру. Это значит опрокидывать свой собственный воз, брыкаться в собственной упряжке. Это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков. Это значит упрекать идола, что в нем мало идольского. Это значит насмехаться от избытка почтительности. Это значит винить папу в недостатке папизма, короля в недостатке роялизма, а ночь в избытке света. Это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны. Это значит быть таким горячим защитником, что из защитника превращаешься во врага, так упорно стоять «за», что это превращается в «против». Непримиримый дух ультра характеризует главным образом первую фазу реставрации. В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820 со вступлением в министерство господина де Вилель, исполнителя воли правой. Описываемые 6 лет представляют собой неповторимое время, и веселое, и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый мирок, новый и старый, смешной и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза. Ничто так не напоминает пробуждение от сна, как возвращение на родину. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полны-полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, бывшими людьми, с изумлением взиравшими на окружающие. Славное вельможное дворянство и радовалась, и печалилась, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье от того, что снова видит родину, но и глубокое отчаяние от того, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать империи, то есть военную знать. Историческая нация перестала понимать смысл истории. Потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго внушал отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. Чувство великого и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скопеном. Этого мира больше нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаемся воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и в самом деле был поглощен потопом. Он исчез в двух революциях. О, как могуч поток освободительных идей! Как стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти! Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда Мартенвиль считался мудрее Вольтера. У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений Кольне, публициста и букиниста с набережной Малаке. Наполеон был здесь только корсиканским чудовищем. Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Бонапарте, генерал-поручик королевских войск. Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость ультра, у них вызывало смущение. Они были умны. Они умели молчать. Они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой. Успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли, впрочем, не без пользы для себя, белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка или несчастье партии доктринеров заключалось в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Он оказал ряд услуг». Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Сам того не желая, он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж не повинны перед ним? Революция, наследниками которой мы являемся, должна уметь понимать все. Нападать на роялизм значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление. Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, своей матери, иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством империи. Они были несправедливы к Орлу, мы к Лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щипок с герба Генриха IV? Мы смеемся над вобланом, стиравшим букву «Н» с Иенского моста. А что, собственно, он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буква «Н» — наши, это наше наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны также не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом? Так доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой их ярость. Выступлениями ультра ознаменован первый период реставрации. Выступление конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк. В ходе повествования автор этой книги натолкнулся на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому неведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это Франция минувших дней. Как все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа, из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал. Его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце мрачно молчал. В общем, это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренные до дикости. Глава 4. Смерть разбойника. Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распростившись с Сен-Жерменским предместьем и салоном госпожи Дете, переселился в собственный дом на улице Сестер Страстей Христовых в квартале Море. Он держал привратника, ту самую горничную Николетту, которая сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой задыхающегося Баска, о котором говорилось выше. В 1827 году Мариусу исполнилось 17 лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках письмо. «Мариус, — сказал Жильнорман, — тебе надо завтра ехать в Вернон».
«Зачем?
— спросил Мариус. «Повидать отца».
Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда он встретится с отцом. Трудно представить себе что-нибудь более для него неожиданное, более потрясающее и, надо признаться, более неприятное.
Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжкой повинностью. Неприязнь Мариуса к отцу основывалась не только на мотивах политического характера. Он был убежден, что отец, этот «рубака», как в хорошие минуты называл его Жильнорман, не любит сына. В этом не могло быть сомнений, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя, что он нелюбим, Мариус и сам не хотел любить. «Так надо», — уверял он себя. Он был так ошеломлен, что не задал Жильнорману ни одного вопроса. А дед продолжал. «Он, кажется, болен. Вызывает тебя». И, помолчав, добавил: «Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоялого двора Фонтен карета в Вернон отходит в 6 часов и приходит туда вечером. Поезжай с этой каретой. Он пишет, что мешкать нельзя». Старик скомкал письмо и положил его в карман.
Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца утром. В то время с улицы Блуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом. На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого встречного, где живет господин Понмерси. В душе он разделял точку зрения реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником. Ему указали дом. Он позвонил. Женщина с лампочкой в руке отворила ему. «Дома господин Понмерси?» — спросил Мариус. Женщина не отвечала. «Здесь живет господин Понмерси», — повторил свой вопрос Мариус. Женщина утвердительно кивнула. «Можно поговорить с ним?» Женщина отрицательно покачала головой. «Но я его сын», — настаивал Мариус. «Он ждет меня».
«Он уже не ждет вас», — сказала женщина. Тут только Мариус заметил, что она плачет. Она указала ему пальцем на дверь в низкую залу. Он вошел. В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял, выпрямившись во весь рост, другой стоял на коленях, третий в одной рубашке лежал на полу. Лежавший на полу и был полковник. Двое других были доктор и священник, читавший молитву. 3 дня назад полковник заболел горячкой.
В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал Жильнорману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером в день приезда Мариуса полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком «Мой сын все не едет, пойду его встречать», вскочил с постели, затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался. Послали за доктором и священником. Доктор пришел слишком поздно, священник пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно. При тусклом огоньке свечи на бледной щеке неподвижно лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Слеза означала, что сын опоздал. Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на его благородное мужественное лицо, на его открытые, но ничего не видящие глаза, на его седые волосы, на его сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы, следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна, следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма, на этом лице, которое Бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот — его отец, что человек этот умер, но остался холоден. Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника. А между тем горе, щемящее душу горе, царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка. Священник молился, прерывая молитвы рыданиями. Доктор утирал глаза. Даже труп и тот плакал. Несмотря на свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка молча посматривали на Мариуса. Он был здесь чужим. Мариус, не опечаленный смертью отца, испытывал чувство неловкости и не знал, как себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее. И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрения к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца. Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника. «Моему сыну император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его». На обороте полковник приписал: «В этом же сражении под Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он держал трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шале или в Монфермейле.
Если моему сыну случится встретить Тенардье, пусть он сделает для него все, что может.
Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал записку. Из имущества полковника ничего не сохранилось. Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли. Мариус провел в Верноне двое суток. После похорон он вернулся в Париж и засел за учебники, не вспоминая об отце, словно отец и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли. Мариус носил на шляпе креп. Вот и все. Глава пятая. Чтобы стать революционером, иногда полезно ходить к обедне. У Мариуса осталась от детства привычка к религии. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в предел Пресвятой Девы, куда ребенком водила его тетка. В тот день он был рассеяннее и мечтательнее, чем обычно. Остановившись за колонной, он машинально встал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке «Господин Мабеф, церковный староста». Служба только началась, как вдруг незнакомый старик со словами «Это мое место, сударь», подошел к Мариусу. Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку. По окончании обедни Мариус в раздумье остановился в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему. «Извините, сударь, я уже побеспокоил вас, и вот беспокою опять», — сказал он. «Но вы, по всей вероятности, сочли меня нехорошим человеком. Мне нужно объясниться с вами». «Это совершенно излишне, сударь», — ответил Мариус. «Нет, нет, нет», — возразил старик, — «я не хочу, чтобы вы плохо обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше». «Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение 10 лет... я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в 2-3 месяца. Он приходил, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь его отец. Возможно, он глупенький и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга. Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным. И у меня вошло в привычку сидеть именно здесь во время обедни. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, а занимать их мог бы по праву, как церковный староста. Я даже знал немного этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетка, словом, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видеться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений.
Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Господи помилуй, ведь нельзя же считать человека чудовищем только потому, что он дрался под Ватерлоо. За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника, а теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, там у меня брат священник. Звали его не то Пон-Мари, не то Мон-Перси. У него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара сабли.
«Пон-Мерси», — произнес Мариус бледнее.
«Да-да-да, Пон-Мерси. А разве вы его знали?»
«Это мой отец, сударь»,
— ответил Мариус. Престарелый церковный староста всплеснул руками.
«Так вы, тот мальчик!» — воскликнул он. «Да, конечно. Ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец».
Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал Жильнорману:
«Мы с друзьями собираемся на охоту. Можно мне съездить на 3 дня?
«Хоть на 4, — ответил дед. — Поезжай, развлекись».
И, подмигнув, шепнул дочери: «Какая-нибудь интрижка». Глава 6. К чему может привести встреча с церковным старостой? Куда ездил Мариус, станет ясно дальше. Мариус отсутствовал 3 дня. По возвращении в Париж он отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект монитера. Он прочитал от корки до корки весь монитер. Все исторические сочинения о республике и империи, мемориал святой Елены, воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания. Он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Пон-Мерси, в том числе у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он посетил вторично, описал ему образ жизни полковника, не имевшего ничего, кроме пенсии. Рассказал ему о его цветах и уединении в Верноне. Так Мариусу удалось узнать до конца этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец. Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие его время и мысли, он почти перестал видеться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Хе-хе-хе, пришла пора, девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, черт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть!» Это и в самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца. Во взглядах его также совершался переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы. Прошлое, в которое он заглянул, ошеломило его. Он был прежде всего ослепленным. До тех пор республика, империя были для него лишь отвратительными словами. Республика — гильотиной, встающей из полутьмы. Империя — саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камила Демулена, Д'Антона и восходящее солнце Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пятился назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания. Революция, империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения. Республика — к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу, империя — к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за революцией великий образ народа, за империей — великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно. Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом слишком общем суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжим наш рассказ. Мариус убедился, что до сих пор он так же плохо понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза темную завесу. Теперь он прозрел и испытывал два чувства. Восхищение и обожание. Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив! Если бы он не лишился его! Если бы Господь по своему милосердию и благости не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как бы крикнул: «Отец, я здесь, это я, у нас с тобой в груди бьется одно сердце, я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины, как любовался бы шрамом на его лице! Как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одеждам, лобызал бы его стопы. Ах, почему отец скончался так рано до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына? Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило «увы». Он становился, и теперь уже по-настоящему, все серьезнее и строже, все тверже в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. В Мариусе происходил процесс внутреннего роста. Он чувствовал, что возмужал благодаря двум сделанным открытиям. Он нашел отца и родину. Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснение тому, что ранее ненавидел, постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение божественное и человеческое великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими, и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался. От оправдания отца он, естественно, перешел к оправданию Наполеона. Надо заметить, что последнее далось ему нелегко. С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все предрассудки, интересы и инстинкты реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превратила в почти сказочное чудовище. Чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, было много ребяческого, партия 1814 года показывала Бонапарта под всевозможными страшными масками. От Тиберия до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все же величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу этого человека, как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец. Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам, мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все прозревал и прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма. Как-то ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простиравшаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. «Как дивно твое зрелище ночью!» Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки. Раскаленным угольком мерцает Юпитер, в 12 раз превышающий по величине земной шар. Небо черно, звезды сверкают, мир кажется необъятным. Он читал бюллетени великой армии.
эти героические строфы, написанные на полях битв. Имя отца он встречал там время от времени, имя императора постоянно. Вся великая империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив. Минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо, как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние. Ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой отдаленный кавалерийский галоп. Он поднимал глаза к небу и глядел на сиявшие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении. Он весь дрожал, он задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки в окно и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!» В эту минуту со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, явский отравитель, тигр, Бонапарте — все это исчезло, уступив место в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недосягаемой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром, мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ришелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Разумеется, у него были недостатки, он совершал ошибки, даже преступления, иными словами, был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации. Больше того, олицетворением самой Франции. Побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено, охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но и диктатора. Деспота, выдвинутого республикой и явившегося завершением революции. Подобно тому, как Иисус был Бога-человеком, Наполеон стал для него народа-человеком. Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус стремился приобщиться к ней и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой. Иными словами, создает двойной культ божественного и звериного начала. Он допускал много других ошибок.
Он принимал все безоговорочно. В поисках истины можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный безграничного доверия, он соглашался со всем, осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок. Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону. Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем перевороте. Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультраправую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и превратиться в революционера, демократа и почти республиканца, он отправился к гравёру на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло «Барон Мариус Понмерси». Все это явилось следствием происшедшей в нем перемены, всецело определявшейся его тяготением к отцу. Но так как у Мариуса не было знакомых, и он не мог оставлять карточки у портье, он положил их в карман. Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее. Чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все, за что в течение 25 лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав Жильнормана, как указывалось выше, давно был не по душе Мариусу, в их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к Жильнорману. Стоило мосту рухнуть, как между ними образовалась пропасть. Помимо этого, Мариуса приводила в неописуемое негодование мысль, что именно он, Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений, безжалостно отнял его у полковника, лишив таким образом отца сына, а сына лишив отца. В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду. Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось внешне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылался на занятость, на лекции, экзамены, семинары и тому подобное, а дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен, в таких делах меня не проведешь». Время от времени Мариус отлучался из города. «Да куда же он ездит?» — недоумевала тетка. В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлоосского сержанта-трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним сталось. Занятый розысками, Мариус 4 дня не был дома. Ну, разумеется, куролесит, — заявил дед. Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею. Глава седьмая. Какая-нибудь юбка. Мы уже упоминали о некоем Улане. Это был внучатый племянник Жильнормана, с отцовской стороны, проводивший жизнь в гарнизоне вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого «военного душки». Талия у него была, как у барышни, саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, усы лихо закручивал. В Париж он приезжал очень редко, так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства. Однажды утром мадемуазель Жильнорман старшая, при всей невозмутимости своего характера, вернулась к себе крайне возбужденная. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться сегодня вечером. «Поезжай», — ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул, повадился таскаться по ночам. Мадемуазель Жильнорман поднялась в свою комнату, крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования, это уж чересчур, а в знак удивления, куда же в самом деле он ездит? Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, не без свидания, не без тайны, и была не прочь сунуть сюда свой оседланный очками нос. Любовный секрет — не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души не прочь его отведать. В тайниках ханжества всегда найдется запас любопытства к амурным делам. Итак, она томилась смутным вожделением узнать, что это за романтическое приключение. Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один из распространенных узоров эпохи империи и реставрации с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была скучная, работница угрюмая. Она провела в своем кресле несколько часов, как вдруг дверь отворилась. Мадемуазель Жильнорман подняла нос. Перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от радости. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате Улана. — Ты здесь, Теодюль! — воскликнула она. — Проездом, тетушка, поцелуй же меня. — Рад стараться, — отвечал Теодюль и расцеловался с ней. Тетушка Жильнорман подошла к секретеру и открыла его. — Ну уж, недельку-то... «Ты у нас погостишь?»
О, «Уезжаю нынче вечером, тетушка».
«Не может быть».
«Совершенно точно».
«Теодюль, дружок, прошу тебя, останься».
Сердце говорит «да», а устав «нет». «Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон.
Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе, дай-ка повидаюсь с тетушкой. Вот тебе за труды. Она вложила ему в руку 10 луидоров. Вы хотите сказать за удовольствие, дорогая тетушка? Теодюль опять поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира царапнули ей шею. «Ты едешь с полком на коне?» — спросила она.
«Нет, тетушка. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду в дилижансе. Да, кстати, у меня к вам вопрос».
«Что такое?»
«Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?»
«Откуда ты знаешь?»
— воскликнула тетушка. Ее любопытство было возбуждено. «Ну, по приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собой место в карете.
И что же?»
«Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира».
«Кто же это?»
«Мариус Понмерси».
«Дрянной мальчишка!» — возмутилась тетка. «Нет-нет, твоему кузену далеко до тебя. Он совсем не паинька. Смотрите, что он затеял. Ночевать в дилижансе.
Ну, как и я. Но ты это делаешь по обязанности, а он по своему беспутству. Бездельник!» — бросил Теодюль.
И тут мадмуазель Жильнорман старшую осенила. Будь она мужчиной, она, наверное, хлопнула бы себя по лбу. «Твой кузен знает тебя?» — живо спросила она.
«Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием».
«Значит, вы поедете вместе?»
«Ну, он на империале, я внутри кареты.
Куда идет дилижанс?»
«В Андели».
«Значит, Мариус туда и едет?»
«Если только, как и я, не выедет где-нибудь раньше, по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить Гайонскую почту». «О маршруте Мариуса не имею ни малейшего представления».
«Мариус. Какое противное имя. И вздумалась же назвать его Мариусом?» «Вот у тебя, я понимаю, имя. Теодюль».
«Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом», — заметил офицер.
«Слушай, Теодюль, слушай, тетушка, слушай внимательно, с превеликим вниманием».
«Итак, ты слушаешь?»
«Да». «Так вот, Мариус то и дело в отлучке.
Ай-яй-яй-яй. Он куда-то ездит. Ого! Не ночует дома.
Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется».
«Ну, какая-нибудь юбка», — проговорил с спокойствием многоопытного человека Теодюль и с затаенной насмешкой, не оставлявшей места сомнения, добавил. «Девчонка».
«Так оно и есть», — воскликнула тетка. Ей показалось, что она слышит самого Жильнормана. Для нее слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, звучало особенно убедительно. «Сделай нам одолжение. Последи за Мариусом», — продолжала она. «Он тебя не знает. Тебе это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся и ее увидать. Ты нам напишешь. Это позабавит дедушку». Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган 10 луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами «к вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «вот я и попал в дуэньи». Мадмуазель Жильнорман расцеловала его. «Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинуешься дисциплине.
ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга. Ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.
Улан скорчил довольную гримасу, словно картуш, которого похвалили за честность. Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, не подозревая, что у него есть соглядатай. А соглядатай наш, Аргус, заснул сном праведника и всю ночь напролет прохрапел.
«Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона?» — крикнул на рассвете кондуктор.
Поручик Тердюль проснулся.
«Превосходно!» — в полусне пробормотал он. «Мне здесь уходить!»
А когда он окончательно стряхнул с себя сон, и память его начала проясняться, ему вспомнилась тетка, 10 луидоров, и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.
«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе», — подумал он, застегивая мундир. «Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Милане, так и в Манте, если только не сошел раньше в роль Буази, а то, добравшись до Пуасси, мог свернуть налево в Эвре или направо в Ларош-Гирьон. Попробуй-ка, тетенька, угони за ним. Ну что ж, черт побери, напишу я милой старушке». В эту минуту в окне кареты показались спускавшиеся с империала черные панталоны. «Уж не Мариус ли это?» — промелькнуло в голове поручика. Это был действительно Мариус. У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы. «Купите цветов вашим дамам!» — кричала она. Мариус подошел и выбрал лучшие цветы из ее корзинки.
«Дело принимает любопытный оборот», — подумал Теодюль, выскакивая из кареты. «Но кому пропадем пропадом собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет может предназначаться писаной красавице. Я должен на нее поглядеть».
Подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он теперь уже не по чужой указке, а, удовлетворяя свое любопытство, стал следить за Мариусом. Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.
«Здорово же он влюблен», — решил Теодюль.
Мариус направился к церкви.
«Великолепно!»
— рассуждал сам с собой Теодюль. «Церковь очень хорошо.
Свидания, заправленные обедней, чего лучше? Перемигиваться за спиной у боженьки — премилое дело».
Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов апсиды.
«Итак, свидание происходит не внутри, а снаружи», — подумал Теодюль.
«Ну-ну, поглядим на девчонку».
И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус. Дойдя до угла, он замер от удивления. На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он растрепал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя. Полковник барон Понмерси. Слышались рыдания Мариуса. Девчонка оказалась могилой. Глава 8. Нашла коса на камень. Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал всякий раз, когда, по выражению Жильнормана, таскался по ночам. Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись рядом с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделанное Теодюлем относительно любовных похождений Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне в силу непонятного стечения обстоятельств почти тотчас же не получила отклика в Париже. Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться. Жильнорман, как все здоровые старики, просыпавшиеся с позаранку, услыхал, что Мариус приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был. Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели 80-летнему старцу, чтобы подняться наверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было. Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка. «Тем лучше», — сказал Жильнорман и проследовал в гостиную, где уже восседала мадемуазель Жильнорман-старшая, вышивавшая свои экипажные колеса. Он вошел, ликуя. Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашейную ленточку Мариуса, Жильнорман воскликнул: «Победа! Теперь мы откроем тайну. Проникнем в святая святых. Прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни. Мы у самых истоков романа. У меня портрет». Действительно, на ленточке висел футлярчик из черной шагреневой кожи, напоминавший медальон. Старик взял футляр и некоторое время, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него бедняги перед носом, но не для него предназначенный. «Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ха, ну что за болваны? Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает. Нынче у молодежи прескверный вкус».
«Давайте посмотрим, отец», — сказала старая дева.
Футлярчик открывался нажатием пружины.
Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.
«От той же к тому же», — с громким хохотом сказал Жильнорман. «Я догадываюсь, что это такое, любовная записка».
«Ну, прочтемте же ее», — сказала тетка и надела очки. Затем развернула бумажку и прочла следующее. «Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы под Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».
Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом.
Жильнорман чуть слышно, как бы про себя прошептал: «Это почерк Рубаки». Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так, и сяк. Затем положила обратно в футляр. В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. Мадемуазель Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. Мадемуазель Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: «Барон Мариус Понмерси». Старик позвонил. Вошла Николетта. Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал: «Унесите этот хлам». Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик, и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила: «Очень мило». Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, завидев его, тотчас впал в насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее.
«Так, так, так», — закричал он, — «оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это, собственно, значит?»
«Это значит...» — слегка покраснев, ответил Мариус, — «что я сын своего отца». Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:
«Твой отец — это я».
«Мой отец», — продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, — «был человек скромный, но храбрый, доблестно служивший республике и Франции, показавший свое величие в величайших исторических событиях, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, в грязи и под дождем, человек, получивший 20 ранений, захвативший 2 знамени и умерший забытым, заброшенным, виновным единственно в том, что слишком сильно любил 2 неблагодарных родину и меня».
Это было уж чересчур. Жильнорман не вытерпел. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного — пунцовым, из пунцового — багровым. «Мариус! Мерзкий мальчишка!» — воскликнул он. «Я не знаю, каков был твой отец, и знать не хочу. Я о нем ничего не знаю, и его самого не знаю. Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи, голодранцы, убийцы, каторжники, воры. Все, говорю тебе, все без исключения, все. Запомни, Мариус, а ты такой же барон, как моя туфля. Робеспьеру служили одни грабители, Буонапарту одни разбойники, одни изменники, только и знавшие, что изменять законному своему королю. Одни трусы, бежавшие от пруссаков и англичан под Ватерлоо. Вот это мне известно. А ежели почтенный ваш родитель, чего я до сих пор не знал, принадлежит к их числу? Ну что ж, очень жаль, тем хуже для него.
Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а Жильнормана — мехов. Мариус весь дрожал. Он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают его обладки, или факир, на глазах у которого прохожий плюет на его идола. Может ли он допустить, чтобы такие слова безнаказанно произносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии над отцом надругались. Топтали его ногами. И кто? Дед. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но нельзя оставить неотмщенным отца. С одной стороны, священная могила, с другой — седины. Под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом: «Долой бурбонов! И этого жирного борова Людовика XVIII!»
Людовика XVIII уже 4 года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично. Старик из багрового сразу стал белее собственных волос. Он повернулся к стоявшему на камине бюсту герцога Берийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем медленно и молча дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держа с оробевшей старой овцой, сказал, улыбаясь, почти спокойно: «Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей». И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, страшный, с надувшимися на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул: «Вон!» Мариус покинул дом деда. На другой день Жильнорман сказал дочери: «Посылайте каждые полгода 60 пистолей этому кровопийце, и при мне никогда
о нем не упоминайте. Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение 3 с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы». Мариус удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминание обстоятельства еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются мелочами. И хотя вины от этого не прибавляется, обида возрастает. Торопясь по приказанию деда отнести хлам Мариуса в его комнату, Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице в мансарду медальон из черной шагреневой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что господин Жильнорман, с этого дня он иначе не называл его, бросил в огонь завещание отца. Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником. В сущности, ничто не было потеряно, но сама бумага, почерк являлись для него реликвией. Все это составляло частицу его души. Что с ними сделали? Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и не зная, куда пойдет. При нем было 30 франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал. Что станется с Мариусом? Книга 4. Друзья азбуки. Глава 1. Кружок, чуть было не вошедший в историю. В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия, уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь, да простят нам это выражение, начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы — демократами. Это был как бы прилив, сдерживаемый 1000 отливов. Отливам свойственно все смешивать. Отсюда самые неожиданные сочетания идей. Преклонялись и перед Наполеоном, и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтерианский роялизм, нашел себе не менее странного партнера в бонапартистском либерализме. Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость, там увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления. Абсолютные уже в силу своей неумолимости заставлять умы устремляться к лазурным высям и витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь. Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаружилась склонность к тайне, создававшая угрозу существующему порядку, подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак.
скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот. В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий Тугендбунд или итальянский союз карбонариев, но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество друзей азбуки. Что представляли собой эти друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться. Члены общества объявили себя друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа. Его хотели поднять. Каламбур отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике. Например, кастрат у лагерного костра, благодаря которому Нарсес стал командующим армией. Например, варвары и барберини. Например, фуэрос, особые права некоторых средневековых испанских городов, фуэгос, огни. Например, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, Евангелие от Матфея, Петр по-гречески камень и так далее и тому подобное. Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собой тайное общество в зачаточном состоянии, мы бы даже сказали, катерию, будь в возможностях катерий выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах. Близ рынка, в кабачке Коринф, о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе Мюзен, ныне снесенном. До первого сборного пункта было недалеко рабочим, до второго — студентам. Тайные собрания друзей азбуки происходили в дальней комнате кафе «Мюзен». В этой зале, достаточно отдаленной от самого кафе, с которым ее соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Гре. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шепотом об иных делах. В стене этого обстоятельства было вполне достаточно, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, была прибита старая карта республиканской Франции. Большинство друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей. Они до некоторой степени принадлежат истории. Анжель Расс, Комбефер, Жан Трувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или Легль, Жоли, Грантер. Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане. Это был замечательный кружок. Он исчез в безднах, оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй, будет не лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия. Анжель Расс,
которого мы назвали первым, а почему именно его, станет ясно впоследствии, был единственным сыном богатых родителей. Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивых глаз можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец, знал до мельчайших подробностей все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, по натуре он был первосвященник и воин. Священно действуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала, если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пухлой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб, высокий лоб на лице, то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью. И хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигнув зрелости мужчины, он все еще выглядел ребенком. Ему было 22 года, а на вид 17. Он был строгого поведения и, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна страсть — справедливость и одна мысль — не спровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пения птиц. Обнаженная грудь Эваднеи взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал глаза перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободой. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затея завести с ними интрижку грозил неминуемый провал. Если грезетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Буве, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом пажа, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развивающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, вздумала бы испробовать над Анжоль-Расом чары своей красы, его изумленный и грозный взгляд мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным керубино Бомарше. Рядом с Анжоль-Расом, воплощавшим логику революции, стоял Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией и революцией состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем, как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжоль-Раса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее. Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна», — говорил он. но нужна и цивилизация. Вокруг крутой горы перед ним раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжульрасе. Анжульрас желал осуществить с ее помощью божественное право, Комбефер — естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй — сторонником Кондорсе. Комбефер в большей степени, чем Анжульрас, жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой — мудрого. Анжульрас был мужественнее, Комбефер — человечнее. Человек — и муж. В этом, в сущности, и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжульраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек». И, наверное, охотно называл бы человека вслед за испанцами «гомбре». Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явление поляризации света. Восхищался сообщением Жофруа Сент-Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одно лицо, другая — мозг. Был в курсе всей жизни, не отставал от науки, сопоставлял теории Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии. Мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пьесигюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты Монитера и размышлял. Он утверждал, что будущность в руках школьного учителя. И живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи. Но он опасался как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши школы в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый-пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к несбыточным мечтаниям. Он верил в любую фантазию, и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру, обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его не пугали крепости, всюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука, в конечном счете, должна изменить существующее положение вещей. Анжульрас был вождем, Комбефер — вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим — пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер был не способен к борьбе, нет. Он всегда готов был грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы. И так постепенно,
сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дождаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года, страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой. Он чувствовал в нем гниение и смерть. По существу он предпочитал пену бурлящей воды миазмом неподвижного болота, поток Клоаке, Ниагарский водопад Монфоконскому озеру. Словом, он не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем, как его мятежные друзья и рыцарски влюбленные в абсолютное преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте, и чтобы ничто не омрачало великого и благородного поступательного движения народов. Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла, неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая руки в огне, обогряя их в крови, то красота прогресса в сохранении безукоризненной чистоты. И Вашингтон, олицетворяющий прогресс, и Дантон, воплощающие революцию, отличаются друг от друга, как ангелы с крылами лебедя от ангелов с крылами орла. Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшиеся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению средних веков, он переименовал себя из Жана в Жиана. Жан Прувер был вечно влюблен. Посвящал свои досуги возне с цветами, игре на флейте, сочинению стихов. Он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково твердо верил и в светлое будущее, и в Бога, и осуждал революцию только за одну павшую по ее вине царственную голову, за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос с неожиданными переходами в резкие тона. Он был начитан, как ученый, и мог почти сойти за ориенталиста, но прежде всего он был добр. И потому, это вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский, но пользовался ими лишь за тем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Рассина, а Гриппу Дубинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками. Облака занимали его, пожалуй, не менее житейских дел. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой — к Богу. И он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами. Заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производства, распределения — вот что составлял предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник, а по вечерам наблюдал за громадами ночных светил. Как и Анжельрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил, опустив голову и потупив взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр. Фейи был рабочим веерщиком, круглым сиротой. С трудом зарабатывая 3 франка в день, он имел одну заветную мечту — освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота — стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не осталось ни одного человека без отчизны. С проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь идеей самосознания нации. Именно за тем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и не кстати, говорил о них с тем большей настойчивостью, что он сознавал свое право на это, захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы Россией, Венеции Австрией. Все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование — лучший вид красноречия. Именно такое красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, который предательство лишило независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и зачином всех ужасных притеснений, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, самое существование которых оказалось вследствие этого, если можно так выразиться, под вопросом. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши — теорема,
все современные политические злодеяния и ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать неизменность раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением, прежде чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815 делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава также не может оставаться татарской, как Венеция немецкой. Бороться за это напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест права против актов насилия не молкнет. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды крупных мошенничеств недолговечны. С нацией нельзя спороть метку, как с носового платка. У Курфейрака был отец, которого все звали господин де Курфейрак. К числу многих неверных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит вера в частичку «Д». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен Минервы так высоко расценивала это ничтожное «Д», что почитала за долг отказываться от него. Господин де Шовелен стал именоваться господином Шовеленом. Господин де Комартен — господином Комартеном. Господин де Констан де Ребек — Бенджаменом Констаном, а господин де Лафайет — господином Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком. На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись ссылкой «Курфейрак, смотри, Толомьес». Курфейрак и в самом деле был полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка. Двуногое, очаровательное создание превращается в буржуа, четвероногое — в кота. Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва. Его передают из рук в руки, как состязающийся в беге Лукреций. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817. Но Курфейрак был честным малым. Несмотря на кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор. В Курфейраке таился рыцарь. Если Анжельрас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла. Обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством, открытым, приветливым нравом. Баурель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года в связи с похоронами юного Лалемана. Баурель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости. И добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Отчаянный буян, иными словами, страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением мятежа, которому, в свою очередь, предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, а затем разворотить мостовую, закончить низвержением правительства, подстрекаемый любопытством поглядеть, что же из этого восполучится. Он 11-й год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом «Адвокатом не буду», а гербом ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случалось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот, до пальто в ту пору еще не додумались, и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Красавец, старик!» А о декане факультета Дельвенкуре: «У, монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок. Профессора, которых слушал, сюжетом для карикатур. Он проживал палец о палец, не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около 3000 франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну. Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому умные». Человек непостоянный, Баурель слонялся по разным кафе. Другие обзаводятся привычками, у него их не было. Он вечно флонировал. Желание побродить свойственно всем людям. Желание флонировать только парижанам. А в сущности Баурель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казался с первого взгляда. Он служил связующим звеном между друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более определенную форму. В нашем конклаве был один лысый молодой человек. Маркиз Даваре, которого Людовик XVIII пожаловал герцогом за то, что он подсадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» — спросил король. «О месте почтмейстера, ваше величество». «Как вас зовут?» «Легль». Король нахмурился, но, взглянув на подпись под прошением, увидел, что фамилия писалась не Легль, а Легль. Примечание. Легль. По-французски «орел». Орел был эмблемой в наполеоновском гербе. Такое отнюдь не бонапартистское правописание тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше Величество», — продолжал проситель, — «мой предок был псарь по прозвищу Легель.
От этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно Легль, а искаженно Легль. Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он все же вручил просителю бразды правления в почтовой конторе в Мо. Лысый друг азбуки был сыном этого Легля или Легля и подписывался Легль из Мо. Товарищи звали его для краткости Боссюэ. Боссюэ был веселым, но незадачливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В 25 лет он успел облысеть. Отец его сумел, в конце концов, нажить и дом, и земельный участок, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и землю, и дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен, и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял, все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружком. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему на голову со всех крыш валится черепица. Спокойно, как должное, ибо привык к неудачам, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилась веселость. Ему частенько случалось терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее, как старую знакомую, и похлопывал невзгодой по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, горюшка!» Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, если приходила охота, производить безумные траты. В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел целых 100 франков, ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества, слова: «Эй, ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги!» Боссюэ не торопился овладеть профессией адвоката. Он изучал юридические науки на манер Бауреля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не было совсем никакого. Он жил то у одного, то у другого приятеля. Чаще всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на 2 года моложе Боссюэ. Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. Он стал не столько врачом, сколько больным. В 23 года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка. И ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а изножьем на север, чтобы под влиянием магнитных сил Земли кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее, это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность прекрасно уживались в нем. В итоге получалось эксцентричное, но примилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жоли». «Смотри, не улети на своих 4 «Л», — шутил Жан Прувер.
Примечание. По-французски согласное «л» произносится «эль», так же, как слово «эль-крыло». Отсюда каламбур. «Не улети на своих четырех «л», то есть «не улети на своих четырех крыльях». Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проницательности. Всех этих молодых людей, столь непохожих друг на друга, объединяла общая вера в прогресс. В конечном счете они заслуживали глубокого уважения. Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося 89-й год. Их отцы по плоти могли в прошлом и даже в настоящем принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения. Молодежи не было никакого дела до неразберихи, царившей до них. В их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга. Организовав братство посвященных, они начали втайне подготовлять осуществление своих идеалов. Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был один скептик. Как попал он в их среду? Конец первой дорожки.